Параграф 13. Открытая борьба за унию и против нее. Последствия манифеста Острожского и обнаружения архиерейской измены вызвали серию открытых протестов православных мирян. В Вильне все православное мирское общество и братство отправило послов к воеводе князю Кшиштофу Радзивиллу, чтобы он был им помощью и оборонцем против пастырей, изменников веры. Дидаскал братской школы Стефан Зизаний с церковного амвона возвестил, как общую волю народа, всеобщее отлучение от православной церкви пастырей-заговорщиков, равно и всех других изменников. Митрополит Михаил Рогоза, продолжая отныне уже бессмысленное лицемерное укрывательство, прислал братчикам и школе своего уполномоченного, угрожая устно и церковным отлучением, и судом за клевету. Но справедливого негодования мирян, пред которыми открылся лукавый обман иерархов, продолжением новых обманов уже нельзя было остановить. Виленское священство внесло формальный протест в городские книги о беззаконных действиях своих иерархов, безо всякого синода и соглашения с народом христианским, предавших веру. Русская лавица магистрата заявила также официальную жалобу по линии своей субординации виленскому воеводе князю Христофору Кшиштофу Радзивиллу и одновременно известила о том же новогрудского воеводу Скумина и киевского воеводу князя Острожского. Скумин немедленно снесся с князем Острожским, приглашая его заявить общее ходатайство о Большом соборе, на котором православные миряне и священники могли бы свести счеты с блудными и подступными, то есть подкупными, пастырями нашими. Сами затейщики унии, Кирилл и особенно Ипатий, не знали, как теперь обойтись без согласия с низами церкви, и сами считали собор неизбежным, но собор, так сказать, подстроенный. Они опять пришли к мысли, что следовало бы заручиться согласием князя Острожского, начать проводить унию менее уступчивую, более близкую к идеальной мечте князя. По дороге в Краков Потей явился влюбленник князю и хотел снискать его благоволение, откровенно показав ему подлинный акт русских иерархов в согласии на унию с подписями и печатями, и театрально заявил ему: «Пусть князь даже сожжет этот акт, но начнет снова это святое дело по своему плану». Потий пал со слезами к ногам князя и умолял его взять все это дело в свои руки. Князь Острожский выслушал это ходатайство будто бы благосклонно. Он сказал Ипатию, чтобы тот от лица владык ходатайствовал перед королем о соборе, а на соборе он, князь, обязательно будет, ибо надо решать этот вопрос, по его выражению, с согласия всего христианства. Епископы действительно ухватились за этот поворот дела и просили короля собрать собор, особенно потому, что крепчайший столб и украшение православной церкви в Литве еще не согласился на унию и требовал собор. Король было уже соглашался разрешить собор, но дошедшие до Кракова сведения подтверждали, что народ русско-православный уже так разошелся со своими пастырями, что запоздалый собор не обещает унии никакой выгоды. И еще хуже, православные миряне уже сговариваются на единый фронт с протестантами. Близкие к королю советники отсоветовали рисковать собором. Надумали, чтобы Сигизмунд не выпускал дело из круга своего верховного королевского авторитета. Сигизмунд пошел этим путем. 28 июля Сигизмунд III одновременно публикует три свои обращения или указа. Первый – князю Острожскому, второй – митрополиту, третий – старостам пограничных замков в Польше. Первое. Король уведомляет князя, что все епископы уже бесповоротно решили подчиниться папе. Король надеется, что и князь придет к тому же решению. Что касается собора, о котором нас просили сами ваши епископы, то он нам не угоден. Судить о вере – это дело пастырей. Соборы обычно более затрудняют дела, чем устрояют что-нибудь доброе. Вместе с письмом король отправил к князю двух сановников для личного воздействия. Второе письмо к митрополиту начиналось похвалой за принятие плана унии, ободряло митрополита властной защитой его положения всеми средствами верховной власти и приглашало не смущаться никакими угрозами, идущими с низов. В заключении король обещал ходатайствовать перед папой исполнить решительно все просьбы, изложенные в епископских артикулах, и оставить русским неприкосновенными все их обряды. Третий указ к пограничникам повелевал не допускать никаких посланцев церковных с востока. Четвертое. Через два дня, 30 июля, король издает универсал ко всем православным своим подданным, чтобы связать и укрепить этим робкую волю владык. Король объявляет пред народом свою признательность епископам за их принятие плана унии. Он берет за себя и за своих преемников королевское обязательство охранять все условия унии. Приглашает народ не смущаться и не придавать никакой силы проклятиям патриархов. Обещает не отнимать у настоящих владык до их смерти никаких церковных имений и их кафедр. Обещает уравнять восточное духовенство в правах и вольностях с западным. Пятое. Во избежание недоразумений того же 2 августа подписывается еще разъяснительный универсал. Обещается исполнение всех пожеланий артикулов, но в 2 пунктах подчеркнуты ограничения. О месте в Сенате, разумеется, для русских митрополита и епископов, оговаривается король, мы обещаем рассудить с панами радами нашими и с чинами Речи Посполитой, так как это дело подлежит власти сейма. А чтобы монастыри и церкви русские не были обращаемы в костелы, это в наших королевских имениях мы запретим, но в имениях шляхетских сделать этого не можем. Кириллу и Ипатию король дал приказ готовиться к поездке в Рим. Но смуту в лагере унии продолжал еще сам митрополит. Как человек безвольный и малодушный, он продолжал прикрываться страусовой политикой, разыгрывая роль законного пастыря над непокорной паствой. Он объявил на все виленские церкви интердикт на 6 недель. Иногда даже кажется, что малодушный Михаил Рогоза искренне хотел, чтобы бремя ответственности и власти было облегчено ему собором, на котором воля народа открылась бы ему ярко, и он наверняка мог бы сделать ставку даже и на твердое православие. Так 12 августа Михаил писал князю Острожскому: «Я не в силах достаточно оплакать, доколе жив, нынешнего горестного состояния, в которое попал по несчастью за грехи мои. Что делать мне вперед, знает только Бог-сердцеведец. Подлинно приходится мне положить жезл и поблагодарить за него королевскую милость, чтобы прожить спокойно, а не как теперь. Я оклеветан пред вашу княжескую милостью, будто бы забыл долг и призвание свое, и отважился попрать богослужение и веру Восточной Церкви, увлекаясь жадностью или гоняясь за Киево-Печерским монастырем, о котором и не думаю. Хотя его королевская милость и разрешил мне взять до времени этот монастырь в управление, но я на это не покушаюсь. Что же касается до веры и закона греческого, то мог бы ли я отважиться нарушить такое великое и важное дело, за которое готов лишиться не только имения, но и жизни, особенно имея подпорой вашу княжескую милость, без которого всякое дело шатко? Бога ради, благоволите нам, духовным и мирским, созвать собор, в котором настоит великая и необходимая нужда. Здесь, в Литве, желают его все православные. Если будет воля вашей княжеской милости, то легко можете исходатайствовать это у короля, а собор должен быть не в ином месте, как только в Новогрудке». В том же двусмысленном духе митрополит писал 19 августа и своему новогрудскому воеводе Скумину Тышкевичу, уверяя его, что не отдавался в послушание римскому костелу. «Не зная ничего по латыни, я не умел бы и служить с капелланом римским у одного алтаря. Пусть тот, кто старается об этом и ищет себе место в раде и ласке у короля. А я, грешный человек, желал бы лучше быть сынами Зеведеевыми, чем среди пригордых и суемудренных». О новом календаре мы предполагали переговорить, но только на соборе и со всеми вами, нашими верными христианами. Узнав, что владыки Владимирский и Луцкий на днях были у короля и собираются пуститься в Рим, я послал к ним своего посланца, напоминая, чтобы они оставили свое предприятие, которое может произвести в нашем христианском народе великое смятение, если не кровопролитие. Может быть, последнее сообщение внешне, фактически и не есть чистая ложь, ибо пред нами психология до карикатурности трусливая. Михаил безвольно запутывался и не знал, как выпутаться. Он все более приходил в ужас от приближения срока расплаты по векселям своего малодушия и двоедушия. 1 сентября он опубликовал послание ко всему православному народу и духовенству. «Знаю, что вы имеете предубеждение против меня, будто я с некоторыми владыками ввожу какие-то новые обычаи в нашу кафолическую восточную церковь, вопреки уставам и правилам святых апостолов и святых отцов. Уведомляю вас настоящим моим посланием. Я не думал и думать не хочу, чтобы отдать свои права и веру на поругание, быть отступником своего исповедания и ни во что вменить рукоположение святейшего патриарха. Не помышляйте же так обо мне. Но, пребывая твердо и неподвижно в страхе Божием, в нашей вере христианской и в Святой Божией Церкви Восточной, не позволяйте колебать себя наподобие трости бурным ветрам. А я обещаюсь защищать все это вместе с вашими милостями до пожертвования моей жизнью». По букве это открытое письмо недвусмысленно. Оно отражает минуту православной искренности малодушного митрополита Михаила. Оно не могло не напугать других участников униатского заговора, и они, может быть, испугавшись возможной измены им митрополита, решили повести открытую политику. Внезапной открытостью они, может быть, желали изобличить трусливого своего возглавителя и тем вновь связать его. Осведомленные о бомбе, заготовленной им митрополитом Михаилом, они спешно съехались в Луцке и 27 августа составили и подписали такое заявление. «Мы приняли унию с любовью и не только исповедали ее сердцем и устами вместе с митрополитом нашим Михаилом Рогозою, но и подтвердили нашими подписями. Ныне, утверждая ее снова, мы добровольно постановили, что не отступим от нее до смерти. А если кто из нас захочет разорвать унию или препятствовать ей, того мы отвергаем и будем просить, чтобы он был лишен всех прав. Постановляем также, чтобы в наших епархиях Луцкой, Перемышльской, Львовской и Холмской никто из мирян не вступался в наши духовные дела и не смел противиться этому нашему постановлению под анафемой, а каждый противящийся будет отлучен от святых Христовых тайн и не будет допускаться в храм Божий». Подпись Гедеона Балабана под этим заявлением подложна, в том смысле, что оно сделано на бланке, заранее подписанном участниками Сокальского акта. Тут нет даже и имени Поти, который не был в Сокале. Но в эту минуту он уже действовал в первом ряду творцов унии. Предстоял еще ряд временных задержек, но униатская воля вождей русского епископата сложилась уже бесповоротно. Железо было раскалено, и молот его уже ковал. Заготовленные печатные предрешения и мотивировка унии. В Вильне напечатана книжка под прямым титулом «Уни». Безымянный автор книги посвящает ее новогрудскому воеводе Скумину, именуя себя по отношению к последнему издавна знаемым слугою, а теперь и уставичным богомольцем воеводы. Эта саморекомендация единственно прилична Ипатию Потию. В предисловии к читателю автор жалуется на ненависть и угрозы зачинателям унии от своего собственного народа. Автор убеждает свой народ возвратиться к прежнему давнему соединению с Римской Церковью, в каком якобы состояли его предки. В этой книге даны разъяснения по следующим вопросам. Первое – об исхождении Святого Духа. Второе – о чистилище. Третье – о верховной власти Папы. Четвертое – о новом календаре. Пятое – об Антихристе, именно о том, что Папа не Антихрист. Экземпляры этой книжки были щедро распространены по всей Литве.